Экологика.
Здравствуйте, дорогие друзья! Весна наконец-то пришла к нам в город, с чем вас и поздравляю. Как я и обещала в прошлый раз, сегодня мы будем говорить о том, как ухаживать за вашими растениями. В прошлой программе, если вы помните, мы подробно разобрали, с чего начать озеленение вашего офиса или квартиры, ну, у кого что есть. А сегодня обязательно поговорим о том, как правильно содержать эти самые растения. С прошлой программы к нам поступило очень много звонков о том, как же правильно ухаживать за теми или иными растениями, так что не уходите далеко, что называется. Следующую программу мы обязательно посвятим полностью ответам на ваши вопросы. Телефон, сразу скажу, по которому эти самые вопросы можно задавать. 278-96-41. Это телефон нашего секретаря. Обязательно звоните и спрашивайте. Марина Борисовна Завьялова, руководитель оранжерейного комплекса УРО-РАН города Екатеринбурга или просто попросту ботанического сада, с удовольствием ответит на все ваши вопросы. И сегодня она у нас в гостях. Марина Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Совершенно верно. Мы с вами создали сад, или, по крайней мере, постарались его создать, а теперь нам надо научиться ухаживать за нашими растениями, как мы договорились, нашими питомцами. И несмотря на то, что те растения, которые мы выращиваем дома и любим, они тропические и субтропические, и, конечно же, условия наших квартир, прямо скажем, не идеальные, отнюдь не тропики у нас с вами дома, но все не так плохо, и комнатные растения умны, они обладают достаточной экологической пластичностью и способны приноровиться и приспособиться к условиям наших квартир и домов. Будем им помогать. Самое главное, что нужно понять, и вообще с чего же все начинается. Вы удивитесь, но начинается все с лейки. Первое, что начинают делать все, когда принесут растение домой, это начинают его поливать.
Тут же обильно, ну как же, цветочек да. Пересох.
И вот здесь кроется ошибка, потому что, казалось бы, без воды растения жить не могут. Но вы удивитесь, водой можно погубить. И довольно-таки быстро. Поэтому первое, что необходимо научиться делать нашему цветоводу-любителю, это научиться поливать комнатные растения. Забавно, что может быть сложного полить растения из лейки, но тем не менее и этому надо учиться. Итак, самое-самое важное. Надо понять, что как избыточное, так и недостаточное переувлажнение растения приведет прежде всего к повреждению корневой системы, к ослаблению растения, а нередко и к его гибели. Поэтому, как часто поливать и сколько требуется воды, невозможно, это важно, установить раз и навсегда. И самый ошибочный, если можно так сказать, вопрос, который я слышу от наших цветоводов, это «как часто поливать? Сколько раз в неделю?» Нет такого понятия и нет ответа на этот вопрос.
То есть однозначного рецепта никто не получил еще.
Никто и никогда не получит, потому что если это у вас кактусы и, например, летом, то вы будете поливать, например, каждые 5 дней. И этот ответ, в общем-то, не очень прав, потому что надо потрогать почву. Вот это надо научиться делать ручками, не бояться, а прямо потрогать землю в горшке и понять, она сухая или она влажная. Ничто не поможет так, как наши подушечки пальцев. Иногда очень полезно и пальчиком внутрь горшка, прямо внутрь земли проникнуть и посмотреть, а что же там делается, почувствовать, ощутить, сыро там или сухо там. Поливаем те же самые кактусы. Летом просох грунт, и мы его полили. Казалось бы, кактус, но зимой, когда кактус находится в состоянии покоя, мы будем поливать его не чаще, чем один раз в 2-3 недели. Если мы говорим о крупных и больших растениях с мощными большими листьями, например, о фикусе с крупными листьями или монстеры, где площадь испарения, вода испаряется с поверхности листьев, будет очень большой, тогда, конечно же, и испарение будет проходить быстро, и грунт будет просыхать достаточно быстро. То есть невозможно дать один конкретный рецепт, можно только научить. Поэтому проверили землю на ощупь или грунт. Она должна быть слегка влажной, рассыпаться и не прилипать к пальцам. Еще лучше это понять, что если сегодня грунт чуть влажный, значит поливать я буду завтра. Мы никогда не льем воду дополнительно в горшок, в котором уже находится влажный грунт. Нельзя этого делать. Как еще можно проверить, особенно если у вас растения в глиняных горшочках растут? Можно постучать и по звуку определить, сухая земля внутри.
Какой должен быть звук?
Звук будет звонким, если грунт внутри просох.
То есть если глухой звук, то...
Да.
Еще, значит,
да, то грунт влажный. Ладно. Еще один важный момент, по которому можно определить, это уже подойдет и для пластиковых горшков, а если горшок тяжелый по весу, ну, понятное дело, влажный грунт, если горшок легкий, и вы его легко поднимаете, то тогда, конечно же, грунт пересох.
Кстати, вот про горшки уточню. Все-таки много, все разные, там глиняные, пластиковые, да, пластмассовые. Там. Что лучше это все-таки? Какой материал?
Опять-таки, нет универсального рецепта. Конечно, правильно вам будет ответить, что лучше всего керамические горшки. Но керамический горшок правилен и хорош только тогда, когда он не глазурован. То есть настоящий истинный горшок садовода. Не глазурованный горшок. В домашних условиях никто такие горшки не использует. По одной простой причине. Соли от удобрений, которыми мы пользуемся, соли, находящиеся в воде, и прочие водоросли, микроводоросли будут развиваться, и ваш горшок покроется некрасивыми пятнами, разводами, зазеленеет. Это не слишком-то красиво, хотя экзотично выглядит. А вот если мы с вами используем глазурованный глиняный горшок, как все мы любим, и они безумно красивые и разнообразные, то надо понимать, что он не намного лучше пластикового горшка. Совсем. Поэтому важно-то не то, какой горшок, а как раз то, как мы с вами поливаем. Если полив умеренный, если внутри горшка есть дренажные отверстия, если растение посажено правильно в соответствующий размер, а не малыш, сидящий в огромном горшке, то тогда все будет в порядке. Растение прекрасно будет расти и в пластике, и в глазурованной глине. То есть это не важно. Важен уход. Вот это самое главное.
Хорошо, запомним.
Это что касаемо горшков. Теперь, а что же происходит при избытке? Если мы все-таки растение залили, растение начинает портиться, оно замедляет рост и как бы подвидает. Вот тут тоже очень важный момент. Если ваше растение повяло, потеряло тургор, как говорят ботаники, не надо стараться сразу же его поливать, надо потрогать грунт. Как ни странно, при обильном поливе растение тоже может как бы подвять. Здесь наоборот, здесь надо просушивать. Иногда доходит до того, что растение вынимается из горшка, чтобы как можно быстрее просохла корневая система. А вот если наоборот, отсутствовали, забыли, не полили, и растение пересохло и повяло, ну, тогда мы с вами берем тазик с водой и погружаем туда наше подсохшее растение, точнее его горшочек. А как только земля напитается, станет влажной, и из горшка с грунтом выйдут пузырьки воздуха, вот тогда можно вынимать, лишняя влага стечет, и устанавливаем обратно на хорошее освещение. Еще одна ошибка, которую допускают цветоводы, которую надо предупредить. Мы никогда не поливаем в одно место. Это очень неправильно — подойти с лейкой и полить вот в одно конкретное местечко горшка. Всегда делаем круг по стеночкам горшка.
То есть, не к серединке, где вот сам ствол, да, а именно вот по периметру горшочка.
Да, то есть нам с вами
горшочка.
Надо смочить весь периметр корневой системы. Это чрезвычайно важно, потому что если достать растение, политое вот таким неправильным образом из горшка, и посмотреть на его корни, мы увидим, что с одной стороны чуть-чуть корни влажные, со всех остальных сторон
сухие.
Они сухие.
Вода сама не растечется.
Совершенно верно. Еще полив проводим водопроводной водой, отстойной комнатной температуры. Растения, как мы с вами уже поняли и знаем, дома у нас, как правило, тропические либо пустынные растения. Они ни одни не полюбят холодную воду, поэтому совершенно неправильно вот набрать в лейку холодной воды из-под крана и отправиться поливать.
А водой из-под фильтра?
Водой из-под фильтра поливать можно. Сказать, что в этом есть необходимость? Нет, не могу сказать. Самое главное, чтобы это была отстойная вода комнатной температуры. Полив лучше производить летом, если мы говорим про лето, вечером, а осенью, зимой, утром, чтобы к ночи у нас с вами растения всю воду максимально впитали и использовали. Вот что касаемо полива. Но не все так просто. Водные процедуры на этом не закончены. У нас есть еще и опрыскивание. И вот здесь опять-таки кроются небольшие ошибки. Очень часто, когда наши начинающие цветоводы-любители либо читают в книгах, либо общаясь между собой, говорят о том, что растение любит влагу, путают, что растение любит не влажный воздух, а им кажется, любит полив. Так вот, давайте, друзья, будем разделять. Полив – это одно, а опрыскивание и влажность воздуха – это другое. То есть полив питает нашу корневую систему, а опрыскивание делает лучше и комфортнее воздух вокруг растения.
Сколько надо опрыскивать раз?
Очень симпатичный вопрос, мне он очень нравится, я вас удивлю. Давайте будем сейчас считать и делить. Опрыскивание повышает влажность воздуха на 10-15 минут. Сколько раз в сутки необходимо опрыснуть, как вы думаете?
Много. Я гуманитарий. Когда меня просят что-то посчитать, я говорю много. Да. И ссылаюсь на то, что я
гуманитарий. И это правильно. Потому что, как вы понимаете, ночью растениям не захочется, чтобы их опрыскивали. Но опрыскивание делать чрезвычайно хорошее, полезное. Делать это нужно, это еще и приятно и красиво. Растения, большинство растений это любят, если, конечно же, это не кактусы. Но, тем не менее, мы с вами не можем все время стоять с пульверизатором возле нашего питомца. Поэтому, опять-таки, нас спасут красивые вазы с водой возле горшков и увлажнители воздуха, которые помогут и нам, и растениям. Но, тем не менее, опрыскивать растения надо. Стоит это делать. И водные процедуры на этом не закончились. Есть еще один важный момент. Это душ. Очень часто спрашивают, а надо ли мыть растения под душем? Да, друзья, надо. Обязательно
любые
надо.
Все?
Практически любые и практически все. Открою вам секрет. Опрыскиванием мы с вами не поборемся с домашней пылью. К великому сожалению, и вы все это увидите, когда начнете опрыскивать, например, монстеру, что после вашего опрыскивания, казалось бы, растение не то чтобы захорошело, а на нем появились какие-то странные разводы. Это домашняя пыль, которая будет очень некрасиво выглядеть на листьях. И выход только один – теплый душ. Кроме того, растениям не просто полезно очищаться под душем, им безумно нравится это. Но это ощущение некого тропического дождя. Правильно было бы раз в неделю. Знаю, что никто так делать не будет, это практически невозможно, это сложно, особенно если растений дома много и все они за раз в ванную у вас не войдут. Проводить эту процедуру надо в ванной, растение погружается в ванну, корневая система закрывается. Можно полиэтиленом. И сверху промывается растение именно теплым душем. После чего, когда водичка сечет, вы возвращаете растение на подоконник. Хотя бы раз в месяц. Это стоило бы делать для всех растений. Я предчувствую вопрос, а что делать с теми, которые в ванную не войдут, которые поднять невозможно, которые огромные?
Ну да, если там пальма какая-нибудь
да.
в огромном горшке.
Вот здесь нам с вами придется вооружиться мягкой губкой, очень нежной тряпочкой и начинать протирать листья. Никак по-другому мы не справимся и не поборемся с домашней пылью. Только так. То есть это будет душ, но на месте, путем опрыскивания и тут же протирания мягкой тряпочкой.
Но мы уже в прошлых выпусках выяснили, что заводя себе растение, это все равно, что завести себе какого-нибудь домашнего питомца, типа кошки или собаки. Поэтому вот как их надо время от времени мыть, да, так и с растениями.
Совершенно верно, так и с растениями. И еще один вопрос. А моют ли растения с мылом? вы сейчас будете удивлены, да. Теплый душ бывает не просто теплый душ, а бывает теплый душ с мылом. Иногда это очень важно и полезно. Когда у нас с вами есть ощущение, либо мы убедились, что у нас появился злостный вредитель, летом это бывает паутинный клещик, он чрезвычайно любит некоторые растения. Например, очень любит поражать такие растения, как шифлеры, дизиготеки, на некоторых фикусах, на цитрусовых растениях может появиться. Так вот, прежде чем начинать работать с ядохимикатами, надо сделать самое простое. Надо вымыть растение и вымыть растение с мылом. Никакого вреда растению не будет причинено. Делается это очень просто. Также под теплым душем, но на свои ладошки мы наносим жидкое мыло и, взбивая его в пену, аккуратно переносим на листики растений. Тем самым механически, только очень-очень бережно протирая мыльным раствором листики на растении. Это первая и очень эффективная борьба и с паутинным клещом, который действительно серьезный враг для наших комнатных растений. И, кстати говоря, средство привести растение в чувство, например, после ремонта или переезда, потому что там просто так теплой водой не справиться с пылью от строительных материалов. А вот такой теплый душ с мылом, он поможет. Бояться не стоит. Еще один, скажем так, кит о наших агротехнических мероприятиях, о которых мы сегодня говорим, это кормить или не кормить. Вот в чем вопрос. Нужны ли удобрения нашим растениям? Да, обязательно да. Нельзя оставлять их на голодном пайке. Безусловно, растениям для питания и роста нужен свет, но если мы не будем им помогать удобрениями, если мы не будем вносить регулярные подкормки, именно регулярные, с весны, с марта, 2 раза в месяц, а с апреля уже 3 раза в месяц, и до сентября, где опять-таки 2 раза в месяц, и постепенно переходим на 1 раз в месяц в течение всей зимы. Так вот, если мы этого не делаем, наши комнатные растения будут выглядеть не очень жизнерадостно, они будут чувствовать себя не очень хорошо, активного роста не будет.
Они
не будет
будут крупных
листьев, да, и не будет цветения. Поэтому подкормки нужны. Разница в том, что мы хотим получить. Если у нас фикус, и мы хотим получить от него красивую пышную крону, мы покупаем удобрение с преобладанием азота. А если у нас герань, от которой мы хотим видеть потрясающие цветы, крупные, кстати, герани очень полезно держать дома. Не зря наши бабушки их заводили. Все было неспроста. Очень полезное растение, например, для спальни, которая будет успокаивать, помогать заснуть. Важно. Эфирные масла очень полезны у герани. Так вот, если мы с вами хотим, чтобы наше растение цвело, наше удобрение будет с преобладанием азота. Если мы хотим, чтобы наше растение цвело, наши удобрения будут с преобладанием фосфора и калия.
Производитель при этом важен и место покупки?
Я думаю, что нет. Три химических элемента азот, фосфор и калий в любой упаковочке вы их найдете. Я надеюсь, в любой качественной упаковке удобрений. То есть смотрим мы именно на эти соотношения, а, пожалуй, не на производителя. Угу. Я бы сказала так. То есть подкормки очень и очень важны. И очень важен еще один момент. Важно не перекормить. Мы никогда не превышаем рекомендуемых доз. Если на упаковке написано 1 столовая ложка на ведерко воды, вот именно так мы и делаем. Меньше можно. Зимой обязательно поменьше чуть-чуть, а вот больше нет, нельзя. Растению можно будет этим навредить. Что еще надо было бы знать для ухода за комнатными растениями? Это, конечно же, пересадки. Про горшки мы уже с вами поговорили и обсудили этот вопрос. А вот теперь надо понять очень важный момент. Это когда нужно пересаживать. Конечно же, прежде всего весной, либо в летний период.
Это каждую весну надо? Или как-то
если вот растение небольшое, то лучше пересаживать каждый год. Если растение крупное, например, 1,5-2 метра в высоту, предположим, фикус у вас дома, то тогда достаточно будет перевалки, и это правильнее, именно перевалки, 1 раз в 2-3 года, и это более чем достаточно. Все остальное сделают подкормки. Еще один важный момент. Нельзя садить молодое растение сразу же в огромный горшок. Это очень частая ошибка наших цветоводов-любителей, когда хочется сделать лучше. И нам кажется, что если мы зададим растению больше объем и возьмем для малыша крупный горшок, то мы сделаем прям полезное дело. К сожалению, мы добьемся прям противоположного результата, и растение с вероятностью 90% погибнет. Растение не может справиться с таким крупным, большим, замкнутым объемом. Начнут происходить процессы гниения, закисания, грунт испортится в горшке, и растение наше погибнет. Всегда пересаживаем в чуть-чуть больший объем. Как правило, это 2-3 сантиметра в диаметре при каждой пересадке увеличения горшка на 2-3 сантиметра.
Как-то не переусердствовать, все хорошо в меру.
Совершенно верно, все хорошо в меру. Как мы уже с вами сказали, обязательно должны быть дренажные отверстия. Желательно, прямо вот очень желательно иметь дренаж внизу. Это битые черепки, либо керамзит, которые располагаются внизу. И еще при пересадке, правильнее это было бы сказать при перевалке, не стоит повреждать корневую систему растения. Не надо ее уж очень теребить и дергать и травмировать. Чаще мы вынимаем растение из старого объема, из старого горшка и переносим в новый объем, который чуть больше. Стараемся корневую систему не повреждать. Растениям это практически никаким не понравится. И у нас есть еще один очень важный момент, благодаря которому одно очень важное агротехническое мероприятие, будем правильно говорить, благодаря которому мы сделаем наши растения суперкрасивыми. Вы удивитесь, но это обрезка.
Обрезка листиков, в смысле?
Обрезка веточек и формирование растения. И многие скажут, ну как же так? Мы тут выращиваем, мы тут кормим, а тут, значит, оказывается обрезка, причем именно для того, чтобы растение было красивым. Расстроитесь вы или нет, но это необходимо и это важно. И когда-то этот вопрос зададут все, у кого любимое кофейное дерево или фикус упрется в потолок. И начнется ой-ой-ой, что же нам с ним делать? Кому бы нам его отдать? Да не надо никому ничего отдавать. Хотя иногда подарить в садик очень полезно, в детский садик. А здесь поможет обрезка. Обрезка поможет еще и тогда, когда надо сформировать растение. Предположим, мы хотим придать нашему мирту форму шарика, красивого шарика. Мы можем это сделать посредством обрезки. То есть это своего рода формирующее и очень качественно влияющее на вид растения мероприятие.
Главное знать, что резать и как резать.
Совершенно верно. Что режем? Режем сухие веточки, режем неживые веточки, режем те веточки, которые совершенно явно растут не в ту сторону и упираются не туда, куда бы нам хотелось. Но никогда не режем сразу огромные ветки. И не надо ждать, когда ваш лимон, а они, кстати, любят это делать, вырастет за сезон ветку, которая будет на 2 метра от растения и будет мешать всем домочадцам. Не надо дожидаться, пока растение потратит огромные силы на выращивание этой ветки. Если вы видите сразу же, что что-то пошло не так, что вид растения портится и ветка растет не туда, купируйте ее, пока она маленькая. Не заставляйте растение напрягаться и тратить свои ресурсы. Вообще важно резать вовремя и то, что надо. Не тогда, когда уже у нас что-то произошло не так, растение переросло и приходится резать крупные ветки. Всегда проще сделать прищипку. Это своего рода мини-обрезка. Можно даже пальчиками убрать макушечки, например, у того же самого мирта весной. И он уже будет симпатичным, распушится и будет выглядеть намного-намного лучше, чем без этой обрезки. Чем ждать весь летний сезон, дождаться, пока растение станет, ну, скажем так, лохматым, а потом браться за секатор. То есть все в меру и все по минимуму.
И все главное в свое время.
Совершенно верно. Итак, обрезка у нас делается в весеннее либо летнее время, а обязательно чистыми инструментами. Если мы работаем с растениями, как, например, молочай или кодиум, которые будут выделять млечный сок, секатор моется после этого. В перчатках работаем обязательно, руки моем после работы с мылом. Никогда не трем глаза во время этой процедуры. И самое важное, еще один момент, это то, что периодически необходимо оценивать результат. Не надо стараться сразу сделать всю работу, потом поставить растение на окошко и ужаснуться. Не надо стремиться к этому, не получится, скорее всего. Только очень серьезные профессионалы, пожалуй, могут это сделать. Обрезали 2-3 маленькие веточки, либо прищипнули, отойдите на расстояние, посмотрите, повертите свое растение. Вы поймете, где надо подрезать еще. Вот такими несложными мероприятиями можно придавать очень красивую крону таким растениям, как, например, мирты, гранаты, фикусы, и помогать цвести и плодоносить цитрусовым, которые без обрезки, пожалуй, превратятся в огромные крупные деревья у нас дома и будут неохотно цвести и плодоносить.
Ну что ж, это очень, так скажем, ну вот, по крайней мере, с обрезкой, я думаю, что это такая процедура, которую надо делать очень аккуратно, и я бы, наверное, посоветовала все-таки перед ней как-то посоветоваться с человеком, который уже как минимум имеет некий опыт в этом деле. Вот, у нас на самом деле осталось от программы не так много времени, как ни жаль, но вот еще есть два нюанса, которые хотелось бы осветить в нашей программе. У нас скоро лето, а лето – это время отпусков. Вот когда мы уедем, ну, кто-то на 2 недельки, кто-то там на месяц, счастливчики. Как подготовить растение вот к этому времени и как потом, главное, его реанимировать после того, как мы приехали из отпуска. И еще вот одна распространенная такая практика, я сама видела, у меня, допустим, родители так постоянно делают. Сейчас лето, скоро будет, точнее, у многих из нас есть балконы, и есть такая практика, когда мы берем растения наши и из квартиры выносим их на балконы. То есть у кого-то там горшочки специально сделаны, у кого-то столики кто-то ставит. Ну, то есть кто что придумает, но главное, что мы вот из квартиры перемещаем на балкон. Вот стоит ли это делать и как это правильно сделать, опять же, чтобы цветам не навредить, потому что лето – это когда-то жарко, когда-то холодно, и вот как бы цветы, не, опять же, не покалечить.
Значит, что касаемо отпусков. Дело, безусловно, хорошее, и растение к этому, к сожалению, не подготовить, не объяснить им, что нам с вами надо отлучиться на море.
Не понимают они человеческую
вещь. Не поймут, поэтому, конечно, идеальный вариант, если кто-то будет поливать вместо вас. Это самое-самое правильное, если вы научите, напишите записки на каждом горшке, что вот это растение поливается с такой-то периодичностью, вы же уже об этом знаете, а вот это растение, например, не трогать до моего приезда. Это было бы идеально. Так не всегда получается, поэтому что надо сделать? Безусловно, особенно если речь идет о летних месяцах, растения надо снять с подоконников. Придется. То есть мы с вами вынуждены организуем им период покоя, поскольку на жарких подоконниках летом растение без полива не продержится и 3 дней. Поэтому растения убираем вглубь комнаты. Опять-таки вазы с водой обязательно. И если мы уезжаем все-таки достаточно надолго, то придется сделать временный фитильный полив. То есть мы устанавливаем с вами тазы или ведерки с водой и к каждому горшочку отправляем фитиль. То есть любая, желательно из натурального материала веревка, по-другому не получится, которая будет служить проводником влаги из нашей емкости с водой в горшочек. Вот такой вот фитильный полив будут получать растения. Конечно, это не идеальный уход, но что же делать, по-другому никак не получится.
В отпуск-то хочется.
В отпуск хочется, совершенно верно. И второй вопрос, то касаемо
переноски на балкон.
Переноски
как
на
делать
балкон.
Или вообще не делать?
Вы знаете, дело хорошее, делать надо. Но я бы сказала так, переносить надо все-таки на закрытую лоджию. Вот если у вас открытый балкон,
ну то есть не застекленный
балкон, то для растений это будет колоссальный стресс. Они не привыкли к яркому освещению, они не привыкли к прямому освещению, и поверьте, для них это будет очень серьезный стресс, потому что какая-то часть листьев обязательно сгорит, внешний вид растения будет немного испорчен, вы не сможете регулировать полив, потому что опять-таки дождь и ветер сделают свое дело за вас, какие-то растения будут поломаны, то есть если речь не идет о геранях, а правильнее сказать пеларгониях, которые, кстати, неплохо себя чувствуют именно на открытых балконах, то, пожалуй, я бы не стала этого делать. Если у нас с вами немножко дождливое и не слишком солнечное лето, да, можно, но от дождя надо растение будет защищать. А вот если у вас застекленные лоджии, это просто прекрасная возможность вынести растение на относительно свежий, но тем не менее на свежий воздух. Первое время, безусловно, защищаем от солнца какими-нибудь элементарными занавесочками, либо жалюзи, то есть чтобы растения все-таки постепенно привыкали к яркому свету. Особенно в июльские и августовские дни защищаем от солнца. И вот здесь очень-очень важный момент. Растения пересыхать на лоджии будут чаще и быстрее, поэтому поливать надо будет активнее, следить за растениями надо будет активнее. И очень важно вовремя занести растения домой. Не надо держать растения на лоджии в октябре, думая, что ну как же так, там еще 15 градусов, например, на лоджии, там же еще тепло. Нет, мы с вами помним о том, что растения наши тропические либо субтропические. И если днем на лоджии иногда в сентябре, иногда даже и в начале октября может сохраняться плюсовая относительно комфортная температура, то зимой, то ночью там температура будет опускаться, и опускаться будет достаточно низко. Вот это для растений не полезно. Когда вы занесете их в комнату после того, как будет включено отопление, предположим, отопление включают в начале сентября, либо в середине сентября, а занесли вы их в конце сентября, либо в начале октября, у растений будет колоссальный стресс. Из прохладных условий, более чем прохладных, они попадут сразу же в помещение, где темнее и где еще и сухой воздух, еще и жаркий. Ну, это очень большой стресс для растений. Если говорить, например, на примере фикусов, это будет 100% листопад. У цитрусовых растений будет листопад. То есть такому стрессу растения подвергать не стоит. Выносим растения на лоджию, на застекленную лоджию в середине мая, а заносим в конце августа, в начале сентября, не позднее. Это обязательное условие.
И главное, наверное, вот судя из ваших слов, не делать горшочки. Ну, вы знаете, такие навесные горшочки, их иногда вешают внутрь лоджии, а иногда их вешают за лоджию, наоборот, вот как бы туда, на улицу.
Вот там, на улице, в эти навесные горшочки либо цветочные ящики очень полезно размещать растения, но растения однолетние. Петунии, бархатцы, те же самые пеларгонии на лето. Они превосходно там будут расти. Конечно, это потребует ухода и полива, но вам не придется заносить их осенью домой. Это будут именно растения на один сезон. Вы будете радовать и себя, и своих соседей. А вот комнатные растения все-таки старайтесь держать либо в комнате, либо вынеся на лоджию прямо возле стены дома, и относиться к ним все-таки предельно-предельно бережно, если мы хотим, чтобы они нас еще долгое время радовали.
Марина Борисовна, спасибо вам большое за ваши ответы, такие подробные и интересные. Я смею надеяться, что мы сегодня, а может быть даже и за последние несколько программ, убедили все-таки наших радиослушателей сходить в магазин и купить себе растения и, наконец-то, начать выращивать их дома. Кстати, предыдущие выпуски нашей программы можно послушать на нашем сайте profradio.ru. Сегодня же мы постарались вам рассказать о том, как ухаживать за теми растениями, которые у вас дома уже есть, ну, по крайней мере, за самыми популярными из этих растений. И еще раз напомню, что следующую программу мы целиком и полностью посвятим ответам на ваши вопросы. Задавать их можно посредством телефона нашего секретаря 278-96-41. Поэтому звоните, спрашивайте. Марина Борисовна Завьялова, это управляющая оранжерейным комплексом ботанического сада Уроран города Екатеринбурга, будет отвечать на все ваши вопросы. Сегодня она же была у меня в гостях, а программу «Экологика» для вас провела Мария Заостровных. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».